Братья и сестры, в общем, у меня будет слово назидание, не имеющее определенного, ну как бы сказать, направления. Я поясню, что я имею в виду. То есть на сегодняшний день лагерь, который здесь проходит, каждый заезд, ну, имеет какую-то свою определенную специфику. Да? Ну, дети заезжали, заедут семейные. Ну, если семейные заедут, то, скорее всего, будут темы, посвященные семейной жизни, воспитанию детей, взаимоотношений жен с мужьями. Ну, то есть специфика направления будет такая. Ну, когда дети заедут, конечно, им будут говорить о послушании родителям, то есть подбирать соответствующие темы, исходя из их возраста. Поэтому вот это я имею в виду, когда говорю, что в специальном каком-то направлении у меня проповеди не будет. Больше будет в общем, как бы общеназидательное слово, имеющее отношение, пожалуй, ко всякому возрасту. Ну, а тем более здесь преимущественно собрались, я так думаю, наверное, почти 100% члены церкви. Ну, а так как члены церкви, то я думаю, что и твердая пища нам нужна, нам нужно то, о чем можно поразмыслить, и где-то, назидая самих себя, укрепиться в вере. Хотя вот тут пришла одна записочка, которая говорит о том, что может быть что-нибудь такое, ну, легенькое, что-то, ну, не сильно там догматическое, утвердительное. И я так понимаю, что даже когда говорят, что приедут братья-гости, то, скорее всего, настрой такой, что-то расскажут интересное, вот, как теории из жизни, может быть, что-то вызывающее улыбку, ну и так далее. Братья и сестры, я сегодня не настроен на такой лад, и хочу вас тоже настроить на то, что мы поговорим на очень серьезную тему, которая имеет отношение, как мне думается, сугубо к членам церкви. Текст Священного Писания я прочту из первого послания Петра, 2 глава, 5 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Я удивляюсь тому, что апостол Петр ни в одном из своих посланий, говоря на какую-то определенную тему и подбирая определенные аналогии, он пользуется аналогиями, но взятыми из области где-то, ну, земледелия, область строительства, вот мы сейчас прочли с вами. А ведь он рыбак. И кажется, что, ну, характерно было бы для него, ну, какую-то вот аналогию провести в связи с, ну, скажем там, рыбалкой, ловлей, сетями. Павел даже, будучи, наверное, не сведущ особо в рыбном деле, в рыболовстве, он говорит о том, что дьявол ходит, чтобы уловить в свою волю, и то допускает такую терминологию, ну, немножко с оттенком улова, да. Апостол Петр, имея опыт, никаких аналогий здесь не употребляет, а вот больше берет некоторые фрагменты, связанные из жизни, ну, бытовой жизни. Братья, сестры, да, устрояйте из себя дом духовный. По-видимому, когда апостол Петр об этом говорит, то, возможно, в его сознании всплывает его любимый учитель Иисус Христос, который заканчивал свою Нагорную проповедь такой же самой аналогией и говорил о том, что всякого слушающего слова и исполняющего я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой. Опять же, фрагмент строительства, да, вот аналогия, связанная со стройкой, строительством дома. И где-то, пользуясь тем же самым методом, апостол Петр предлагает нам вот как бы перенести свой духовный мир в аналогию строительства и оценить, насколько верно идет строительство нашего духовного дома. Здесь он подчеркивает очень важную мысль, что устрояете из себя дом духовный. То есть должен идти какой-то определенный процесс, жизненный процесс по устройству своего духовного дома. Но, кстати, апостол Павел также не раз употреблял такую же самую терминологию и говорил о том, чтобы мы созидали самих себя, что возрастает вот все здание вот в дом духовный, в храм Господень. То есть вот эта терминология, видимо, она особо близка и понятна не только жителям того времени, да, той эпохи, но она понятна и нам. И поэтому вот в такой понятной форме апостол Петр желает преподнести нам определенную духовную истину, и при этом он делает призыв к христианам: устрояйте из себя духовный дом. Все дело в том, что если мы не устрояем из себя духовного дома, если мы абсолютно не обращаем на это внимания, как идет формирование моей духовной жизни, то, скорее всего, я буду переживать определенный упадок. В моей жизни будут проблемы. Все дело в том, что даже если строительство и начато, но не имеет продолжения, то в таком случае, скорее всего, будет не прогресс, а регресс, да? То есть будет все зарастать, разрушаться, в конечном итоге приходить в упадок, и будет зрелище, но абсолютно-абсолютно неприятное, неприглядное. Где-то так же в нашей духовной жизни. Если мы прекратили формирование своего духовного дома, если мы не устрояем его из самих себя, то подойдет такой момент, что на нас жалко смотреть. Подойдет такой момент, что мы и сами будем не рады тому, что вообще с нами делается, с нами творится. Мы будем начинать искать какие-то в ком-то, где-то причины. Вот будут замечать, что что-то в нас неладно. Как-то процессы нашей духовной жизни идут не так, как нужно. Это сначала заметят близкие нам люди, потом будут замечать и служители, будут стараться с нами беседовать. Но вся причина и проблема лежит в плоскости того, что просто мы перестали устроять из себя дом духовный. Обращая внимание на этот вопрос, я хотел бы предложить для нашего общего рассуждения одну книгу Библии, Ветхого Завета, которая повествует, ну, практически почти вся книга повествует нам о стройке, о строительстве, о начале строительства, об определенных препятствиях к делу строительства, об окончании стройки, ну, практически затрагивая, ну, все моменты строительной жизни. Это книга Ветхого Завета, она описывает события примерно за 450 лет до Рождества Христова. События этой книги связаны с человеком, которого звали Неемия. По сути дела, видимо, Неемия, хотя исследователи делают некоторые, ну, отступления, видимо, Неемия является частичным автором книги, потому что некоторые фрагменты книги, данной книги Неемии, приписывают Ездре. Но в данном случае мы с вами обратим наше внимание на эту книгу, беря во внимание такие фрагменты, которые были бы близки к нашей тематике, к нашей теме рассуждений «Устрояйте из себя дом духовный». Я думаю, что вы знакомы с содержанием этой книги. Но, по сути дела, она и читается очень легко. Содержание этой книги легко для понимания, но практически, наверное, там нет особых элементов для толкования, а идет повествование, идет определенная история, посвященная строительству, ну уж скажем, широкомасштабному строительству, объемному строительству. Это городской стены и прилегающих к помещений, дверей, возможно, зданий. Братья и сестры, все дело в том, что к этому времени народ израильский находился в плачевном состоянии. Не случайно то, что произошло с израильским народом, вызывает глубокую скорбь и массу вопросов. К времени написания данной книги очень большие изменения произошли в народе. А именно, народ находился в плену. Народ испытывал очень глубокое потрясение в связи с той жизнью, с идолопоклонством, в которое он погрузился. И Бог, верный своему обетованию, верный своему слову, верный тому, что он написал в законе своем, Господь рассеял народ свой и по народам, и теперь народ израильский находится просто в жалком состоянии, за жалкое состояние народа. И практически вот в таком состоянии начинается повествование в этой книге. Я буду читать некоторые фрагменты ее, и когда мы будем прочитывать, то, наверное, просто будем делать некоторые духовные выводы. И опять же, делая духовные выводы, мы будем их согласовывать с той темой, которую обозначили. «Устрояйте из себя духовный дом». Вот эту тему мы держим на вооружении. Итак, давайте прочтем некоторые тексты книги Неемия. Первая глава. Я прочту первая глава со второго стиха. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, постился и молился пред Богом Небесным». Состояние духовного дома, ну а в целом состояние народа было настолько плачевным, что оно непосредственный отклик нашло на всем бытие народа. Стена разрушена, города Иерусалима, город сожжен огнем, и практически, если говорить о будущем, то необходимо было принимать участие Неемии в огромнейшей, полномасштабной и большой стройке. Первое, что заставляет обращать на себя внимание, это причины, по которым постигло Иерусалим разрушение. Заметьте, братья и сестры, как Неемия воспринимает весь о разрушении. Первое, он печален, он постился и молился пред Богом Небесным. Братья и сестры, первый вывод духовный, который я хотел бы сделать, и мы на этом остановимся с вами, что очень важно, когда мы оцениваем то, что с нами происходит, и если мы где-то видим, что наше духовное строительство приходит в упадок, или же даже наши процессы духовные сейчас в заторможенном состоянии, то есть не идет духовного роста, практически мы в состоянии апатии, равнодушия к духовной жизни, то будет очень правильно. Первое, что делать? Написано, что Неемия постился и молился пред Богом Небесным. Братья и сестры, первый выход или первое наше непосредственное участие в созидании Дома Духовного, оно заключается в том, чтобы нам просто начать молиться. Просто начать молиться. Все дело в том, что когда мы говорим о молитве, то мы как будто бы, знаете, мне думается, как будто бы иногда зевать начинаем. Молитва. Но я уже об этом столько раз слышал. Эта тема настолько уже заезженная, молитва, молитва и молитва. Но неужели нет каких-то других, может быть, интересных моментов или интересных приемов к тому, чтобы созидать из себя Дом Духовный? Друзья, нет. Первое, если мы желаем созидать из себя Дом Духовный, если мы желаем, чтобы у нас был духовный рост, и наше здание, как написано, слагалось стройно, в храм Господень, то первое, что нам нужно, это молитва. Когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, то мы замечаем, что молитва в Его жизни занимала очень важное место. Среди молодежных провели такой опрос или анкету, она была чисто анонимной, носила характер абсолютно так, как видим, как думаем, так, пожалуйста, отвечайте.
несколько вопросов было. Но первый вопрос был, как часто вы читаете Священное Писание. Второй вопрос был, как много, долго или сколько времени вы проводите в молитве. Какие причины или какие на сегодняшний день беспокоят вас искушения, в какой области. Ну и так далее. Несколько вопросов. Вы знаете, не скажу, что я буду. Не скажу. Но отношение к молитве настолько слабое, настолько народ Божий сегодня пренебрегает молитвенным общением с Богом, это трудно назвать молитвенной жизнью. Это скорее всего, но я бы изобразил примерно так. Как один проповедник говорит, мы иногда подходим к Богу и просим, чтобы Господь нас благословил. И Господь простер свои руки, чтобы нас благословить, и только посмотрел на нас, а мы уже убежали. Нас уже нет. Примерно так молодежь ответила, 5-3-2 минуты в молитве проводят в течение всего дня. Говорить о каком-то духовном росте, говорить о созидании себя дома духовного, я думаю, что не приходится. Для того, чтобы устраивалась наша внутренняя жизнь, необходимо молиться. У подножия Елеонской горы расположен до сегодняшнего дня большой Гефсиманский сад. В этом саду Иисус Христос не раз любил бывать с учениками. И вот мы читаем, и это описано у четверых евангелистов, как Иисус входит последний раз в Гефсиманский сад. Это была ночь. Христос любил это время, потому что шум, суета, вот все то, что днем окружало Иисуса Христа, то, что не давало Ему где-то уединиться, теперь был простор для внутреннего духовного общения с Отцом. Он ходит последний раз в Гефсиманский сад. Не раз он здесь был. И я думаю, что тогда, когда Господь был в Гефсиманском саду вместе с учениками, Он пророчески видел многие моменты, связанные с Гефсиманским садом. Скорее всего, Он бросал свой взгляд на то место, где предатель Иуда поцелует его и этим жестом покажет, кто есть Иисус Христос. В своих пророческих, в самом пророческом видении Иисус видел спящих от печали учеников. Скорее всего, Иисус Христос видел то место, как Писание говорит, на вержение камня, то есть на расстояние броска камня, Иисус преклонит свои колени и будет горячо молиться своему Небесному Отцу. Давайте немножко остановим внимание на этой молитве, молитвенная жизнь Христа. Он молится своему Небесному Отцу, и Писание говорит, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вот такое сильнейшее напряжение в молитве. Это напряжение настолько было сильным, что, пожалуй, это было первое упоминание о пролитой крови Христа. Она еще будет проливаться на Голгофском кресте через несколько часов, но это первое, как будто бы незначительное упоминание о пролитии крови Христовой. И напряжение в молитве доходит до такой степени, что Иисус, написано, начал ужасаться и тосковать. В этой молитве он говорит о том, Отче, если возможно, чтобы чаша эта прошла мимо меня. Друзья, Христу предстояло очень тяжелое испытание. Грех всего мира должен был лечь на Христа. Сейчас, через несколько минут, находясь в Гефсиманском саду, он воскликнет о том, что все, идет предающий меня, и Сын Человеческий будет предан в руки грешников. И потом будут обвинения, потом будет предстояние перед Пилатом, перед Иродом, и завертится, закрутится это колесо, и понесет Иисуса Христа и на допрос, и на побои, и на истязание, и на насмешки. Заметьте, друзья, как Иисус встречает все это. Он встречает это молитвы на коленях. Перед этим он сказал своим ученикам, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Иисус понимал, что сегодня проблема их будет настолько очевидной. Через некоторое время, буквально через некоторое время, оставив буквально все, они убегут. Да, Он где-то их поддержит и скажет: «Но если вы Меня ищете, оставьте их, пусть идут». Они не ушли, они побежали. Почему побежали? Потому что они не молились. Потому что они впали в искушение. Христос сказал: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Очень часто проблема христианской жизни, проблема того, что мы впадаем в искушение. И эти искушения потоком увлекают нас, состоит как раз в том, что мы перестали молиться. Мы молитве не отводим должное время. Нам иногда кажется, друзья, я не умоляю беседы нашими со служителями, я не умоляю где-то беседы с духовными, опытными людьми. Это все на своем месте. Но иногда нам кажется, что они за нас решат наши проблемы. Что они за нас решат все наши вопросы, и у нас больше искушений не будет. Я так не думаю. Что есть то, в чем нам необходимо напряжение, нам необходимо усилие и особая сторона. И как раз это и есть молитва, молитвенная жизнь. Вышел царский указ от Навуходоносора. Всех, которые не будут признавать Его за Бога, всех, которые не будут поклоняться Ему как Богу, тех бросать в гроб львиный. Я прочту из книги Даниила. Этот текст Писания очень ярко иллюстрирует позицию Даниила. Давайте вместе прочтем, и если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте. Даниил же, узнав, 5-6 глава, 10 стих, Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того. Знаете, я раньше думал о том, что это была практика Даниила только до царского указа. Данный прочитанный текст говорит о том, что и после этого указа, а разве Даниил не понимал, будучи выдающимся министром того времени, разве он не понимал, что это царский указ под него? Разве он не чувствовал злоумышление сатрапов и наместников, которые любыми путями хотели сместить его с этого места, любыми путями хотели его уничтожить, и поэтому царский указ был рассчитан на уничтожение Даниила. Даниил это прекрасно понимал. Но заметьте, как он встречает этот указ. Заметьте, как он ведет себя после этого указа. Писание говорит, что он открывает окна и молится Богу. Молится Богу. Его впереди ожидает очень тяжелое искушение, очень тяжелое испытание. И он это понимает. Он понимает, на что он дальше идет. Он понимает, что открыв очередной раз окна, скорее всего, он завтра уже не откроет. Но теперь в молитве и в молитвенном подвязании он встречает свое искушение. Слова Иисуса Христа, они настолько актуальны для сегодняшнего времени. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Итак, друзья, первая мысль, которую хотелось бы зафиксировать в нашем сознании, это для того, чтобы созидался наш духовный дух, необходима молитва. Необходима нормальная молитвенная жизнь. Второе. Мы читаем в книге Неемии. Да, друзья, я хотел бы по этому поводу еще одну мысль отметить. Когда мы говорим о молитвенной жизни, то мы не всегда имеем в виду, есть возможности, когда мы можем преклонить колени и помолиться. То есть время, отведенное коленопреклоненной молитве. Это может быть вечер, это утро. Это такая традиционная форма, которую мы имеем, и практически у каждого христианина. Но есть то, когда мы колени не успеем преклонить. А вот молитвенное общение с Богом, это, я понимаю, постоянный с Ним разговор. Я уверен, что братья, когда идут за рулем, и они тоже молятся. Мы молимся, когда что-то вспоминаем, о чем-то думаем. это нормальная христианская жизнь, когда мы можем молиться и не только на коленях, а молиться всегда, молиться везде. Заметьте, мы снова переходим к книге Неемии, вторая глава. Неемия как будто бы не был печален, как будто бы старается сохранить хладнокровие, и он подает чашу вина Артаксерксу, подает царю. Царь пристально, будучи довольно-таки серьезным психологом, царь пристально смотрит на Неемию и говорит: «Неемия, почему печально твое лицо?» Все дело в том, что вопрос, который задал царь, это непростой. Это вопрос, граничащий с жизнью и смертью. Почему? Потому что виночерпий – это было лицо, очень приближенное к царю. Виночерпий мог что-нибудь подпить, подсыпать туда вино и таким образом умертвить царя. Через виночерпиев совершались какие-то заговоры. Через них устраивались интриги царского дворца. Ну или еще что-то подобное. И поэтому цари всегда пристально следили за внешностью, за выражением лица, за мимикой своих подчиненных. И если они не отображают угодного им состояния, то, помните, виночерпий и хлебодар в книге «Бытие», ну, практически один из них поплатился за это жизнью. И вот теперь Неемия в серьезной опасности. Нет, ты не печален. Нет, ты не болен. Что-то у тебя на сердце. Это не болезнь, не отпечаток болезни. Какая реакция Неемии? А написано так, что Неемия говорит: «Я помолился». Почему так? Потому что это практика его жизни. На протяжении этой книги, тогда, когда мы будем встречаться угрозы в адрес Неемии, когда будет стараться враг всячески остановить это строительство, Неемия говорит: «Мы молились Богу». И даже чувствуется, что в этой книге он переходит, плавно переходит от рассуждений о стройке к молитве. «Молим тебя, Боже, воззри на угрозы их». То есть чувствуется, что это практика жизни. Это его лицо, это его сущность. Следующая мысль из книги Неемии, я хотел бы обратить наше внимание на третью главу, извиняюсь, вторую главу, 17 стих, 16, чтобы было понятно. «И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ, я дотоле ничего не открывал. И сказал я им: вы видите, в каком бедствии мы находимся. Иерусалим пуст, ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком уничижении». Неемия реально оценивает масштабы постигшей трагедии. Он понимает, в каком все плачевном состоянии. Знаете, друзья, это очень важно. Очень важно, когда мы правильно можем дать оценку своему духовному строению, своему устроению дома духовного. Когда мы можем это правильно оценить и сказать о том, что в каком бедствии я нахожусь, какое положение постигло. Это может сделать человек, который реально оценивает свою жизнь. Да, когда дело идет хорошо, когда устрояем у себя дом духовный, стоит Бога поблагодарить, порадоваться этому. Это тоже нормальное положение, и к этому ведет нас Господь. Но ведь бывают моменты, когда мы вынуждены признать, что мы подошли к краю
нашей жизни. И где-то кого-то начинают депрессии постигать в жизни, и даже в христианской жизни. И подобно пророку Асафу, кто-то уже внутри сказал сам себя: а не напрасно ли? Вообще не напрасно ли я в невинности хожу? Не напрасно ли я честь свою сберегал или сберегала? Не напрасно ли все это? Вот Неемия, оценивая все то, что произошло, говорит: посмотрите, в каком бедствии мы находимся. Друзья, в книге «Чисел» есть интересный фрагмент, связанный с жизнью Валаама и Валаака. Валак берет Валаама на весьма высокую гору, поставляет его в надежде, что Валаам проклянет народ, находящийся внизу горы, который живет спокойно, уравновешенно. Послушаем, какая речь Валаама. Валаам смотрит на народ и говорит следующие слова. «Не видно бедствия в Иакове». Не видно бедствия в Иакове. Пройдет много лет, и Неемия вынужден будет сказать, реально оценивая то, что произошло, духовное и физическое строительство, Неемия вынужден будет сказать, в каком бедствии мы находимся. Есть время, это прекрасное время, и дал бы Господь, чтобы оно имело стабильный характер, когда не видно бедствия в Иакове, не видно несчастья в Израиле. Но бывает и такое, когда вынуждены констатировать как факт бедствия. Бедствия. Учитывая это, я хотел бы, останавливаясь на этом пункте, мысль такую, друзья, отметить. Мы сегодня живем во время чрезвычайное, время весьма сложное, обманчивое, когда многие стереотипы, скажем, поведения, они ломаются. Мы живем в то время, когда многие принципы разбалансированы, и люди абсолютно ломают все преграды. Ну, например, скажем, такой институт, как семья, он имеет свое начало и продолжение, и практически вот какие бы ни были смены правления, мы видим, что все-таки институт семьи, он сохранялся. Что я имею в виду? Муж и жена, это все нормально, на своем месте, вот, но этот институт сегодня поломан. Сегодня люди предаются всевозможному разгулу, и общество сегодня, знаете, вот так расшатано, и практически даже до такой степени доходит где-то на законодательном уровне, конституционном уровне, принимаются какие-то законы, которые явно являются содомскими законами. Когда такое было? Но вот в такое время мы с вами живем. Это время бедствия. И тем не менее, друзья, говоря об этом, я бы оттенил, что бедствие к нам приходит или пришло вот с такой стороны. Нет, я даже сейчас не имею в виду, скажем, электронику, хотя мы имеем много проблем с этим и стараемся, и братья стараются, чтобы какие-то тормоза были, какие-то определенные, знаете, вот ограничения. Они нужны, они обязательно нужны. Немножко отступление. Сейчас ведутся ремонтные работы дорожные, но кое-где стелится дорога довольно-таки очень хорошо, красиво. Но я как-то отметил внутри себя, мне очень трудно по этой дороге ехать. Она прекрасна, хорошая дорога. Я думаю, там мне лучше было бы, чтобы так ямка, горка там немножечко. Почему, я поясню? Разметки. Нет разметки. И поэтому каждый движется по этой дороге, как ему заблагорассудится. И я заметил, что я сейчас испытываю большее напряжение. Меня кто-то может обойти слева, кто-то может обойти справа. И я вот движусь по этой дороге. Она хорошая, она прекрасная, она скоростная. Но как-то у меня больше напряжения. Почему? Разметка нужна. Вот в нашей духовной жизни и в отношении электроники разметочка нужна. Нужна ограничивающая полоса, чтобы мы не выезжали на противоположную сторону, аварии не делали, потом трагедии не было. И поэтому где-то братья в этом отношении стараются, ну, вот эту разметку предоставить, чтобы мы понимали и не залазили туда, куда не нужно. И вместе с тем, братья и сестры, мне видится, что где-то основная проблема уходит глубже. Во что уходит глубже? Или бедствие к нам приходит вот с какой стороны. В книге пророка Малахии заканчивается эта книга следующими словами. Наверное, я прочту, чтобы быть более точным. Книга пророка Малахии, заключительная глава, последние стихи. Я думаю, что вы их помните, но вместе с тем я хотел бы их процитировать более точно. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Друзья, я не это имел в виду место. Я имел в виду место, где написано, чтобы возвратить непокоривым образ мыслей праведника. Это Луки 1 глава, но выдержка с Ветхого Завета. Да? Ссылка с Ветхого Завета. Братья и сестры, вот о чем я думаю, что очень многие вопросы, они глубоко уходят в образ мышления. И вот сказано так, что, так, чтобы мы имели образ мышления праведника. Это очень важно. Аллилуйя, да? Есть два образа мышления. Образ мышления праведников и образ мышления нечестивцев. И вот думаю, что где-то проблема сегодняшнего времени, она как раз и уходит в то, каков образ нашего мышления. Как мы думаем, как мы оцениваем, какие принимаем решения. Есть образ мышления праведников. Ну вот некоторые примеры, два ветхозаветных примера. Приступает негодная женщина, жена Потифара, приступает к Иосифу. Красивый молодой человек, 17 лет.
Она приступает к нему с каверзным предложением, но каков его образ мышления? Он говорит ей: «Как я сделаю это зло? Как я согрешу перед Богом?» Заметьте, какая хорошая позиция. Это образ мышления. «Как я сделаю это зло?» Он один на один со своим искушением. Его никто не видит. И дьявол мог бы нашептать ему, что ты улучшишь свое положение, что тебе еще лучше и легче будет в этом доме. И, может быть, какие-то ему мнимые, лукавые перспективы насчет этого дела предлагал. А тем не менее, четкая позиция, позиция праведника, образ мышления праведника. Как я сделаю это зло? Как я согрешу перед Богом? Знаете, друзья, в этом отношении я все-таки имею в виду сказать, что иногда дьявол, пользуясь где-то нашей слабостью, он говорит о том, что ничего страшного. Вот твой поступок, потом церковь оправдает. Нет, не оправдает, простит твой поступок. Ты снова станешь членом церкви. Где-то дьявол толкает на греховный поступок, на... Может быть, даже замужем.
У него был и образ мышления такой. Образ мышления нечестивого человека. В чем он выразился? Заметьте, когда он приходит усталый с поля, и Иаков предлагает ему, говорит: «Отдай мне твое первородство». Написано, Иаков сказал: «А что мне твое первородство? Вот я умираю». Исав сказал: «А что мне в этом первородстве? Забирай. Я умираю». Я не думаю, что он там умирал. Я не думаю, что до такой степени его голод настолько сковал, что еще несколько минут и умрет, и сам не. Скорее всего, это определенная гипербола или преувеличение, которое допускает Исав, чтобы подчеркнуть, как мне этого сейчас хочется. Ты мне сейчас давай. А ради того, что мне хочется сейчас, я готов пожертвовать. Вот это образ мышления нечестивого человека. Нечестивый человек – это тот, который требует сейчас, немедленно, сегодня, дай. И за это он готов платить цену. Какую цену? Это праведность, это святость, это чистота сердца. Это тоже цена. И поэтому Писание говорит: смотрите, братья, чтобы не оказался кто из вас, как и сам. Вот этот человек приведен в пример, как тот, у которого именно образ мышления такой, образ нечестивого человека. Он не единственный персонаж Ветхого Завета с таким мышлением. Помните, Амнон говорит Фамаре.
Сейчас, сегодня, она говорит: не делай этого безумия. Ты будешь как один из безумных в Израиле. Она останавливает его, как-то пытается ограничить, но немножко мышление ему привести в порядок. Ни перед чем не останавливается. Ну что, образ мышления? И поэтому мне видится, братья и сестры, что вот для созидания духовного дома необходимо, чтобы был образ мышления правильный. четкая позиция по отношению к Богу. Что такое грех, что такое святость. И в данном случае вот Исав пренебрег своим первородством. Пройдет время, он будет желать вернуть назад. Он будет хотеть вернуть то, что утрачено. И он это не делает. И поэтому где-то это живой, действенный пример и для нашей жизни. И еще прочту из книги Неемии. Книга Неемии, я прочту еще один стих, который также говорит о духовном строительстве. Когда мы говорим о созидании духовного дома, то мы не имеем в виду, друзья, что все будет делаться очень легко, без всяких напряжений. Написано так, 16 стих 4 главы. «С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки, и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина, строившие стену и носившие тяжесть, которые налагали на них одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по черствам своим, и так они строили». Созидание дома духовного, мы не говорим, что это процесс легкий. В окружении сегодняшнего мира, всех искушений, трудностей, мы говорим, что это определенное напряжение, это определенные страхи. И без них невозможно. Без них невозможно. Знаете, друзья, и в духовной жизни есть весьма много желающих нас поработить, желающих прекратить наше строительство. Апостол Павел Ефесянам в 6 главе пишет, что наша брань против духов злобы победится. Говорится о том, что в книге Неемии, что немало людей с разных сторон. Это и со стороны религиозных, даже деятелей. Там была нанята одна пророчица, которая говорила о том, что надо эту стройку останавливать, пойдет лисица, все это будет разрушено, не надо строить, не надо такого напряжения, к чему все это. И это были религиозные люди, настроенные так, которые говорили о том, что они знают Бога. Братья и сестры, что мы этим хотели бы сказать? Что в нашей духовной жизни не может быть такого, чтобы не было, но определенного старания. Апостол Петр пишет так, что вы, прилагая к всему все старание, покажите. Старание обязательно нужно. Нужно обязательно напряжение. Когда молодой человек или сестра, желая привести свою жизнь в порядок, и это нормально, исповедуется, молится перед Богом, и избавит ли это от искушений? Не избавит. Исповедание позволяет нам, вы знаете, как бы по-новому взглянуть на то, что в нашей жизни происходит, и принять глубокое решение, как это описано у Неемии, когда все сказали «будем строить». И вот исповедание – это форма признания того, что «я хочу дальше строить». И несмотря на то, что много разрушено, много запущено, где-то какие-то вопросы, узлы жизни, но развязывая их, я тем самым говорю, я хочу строить. А дальше? А дальше вот тебе меч, и вот тебе инструмент. И начинай строить. Продолжай строить. Стремись строить. Как и апостол говорит, устрояйте из себя дом духовный. Братья и сестры, подводя некоторый итог вот нашим рассуждениям, мне хотелось бы сказать, что снова и снова обращая внимание на этот текст Писания, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Все дело в том, что мы вполне сознаем, что пришествие Господне действительно оно приближается. Мы живем на пороге очень сильных преобразований как общества, так и всевозможных ветров, старающихся влиять на церковь. И вместе с тем, дочитывая до конца эту книгу, мы убеждаемся, что даже такое грандиозное и большое дело с Божьей помощью нужно и можно совершить. Иногда молодые люди впадают в отчаяние и говорят о том, что невозможно в этом мире жить и не грешить. Просто невозможно. Думаю, что это позиция человека, который перестал строить. Священное Писание говорит, что тот, кто у вас больше того, кто от него. Книга Неемии говорит о том, что они поблагодарили Бога и прославили Его, что строительство было закончено, и Неемия с восторгом говорит: «Мы построили, ворота поставлены». Несмотря на неприятеля, несмотря на их насмешки, замечания, публичные какие-то выпады, строительство было закончено. Строительство было закончено за 50 лет. Это не очень большой промежуток времени, но большое напряжение, большое старание позволило строительству быть законченным. Братья и сестры, очень важно, чтобы мы где-то не разочаровались. Не подумали о том, что все, у меня ничего не получается. Да ничего не получается и в строительстве духовном. Вот только захотел, а потом руки опустились, а потом смотрю, опять оттуда, откуда поднялся, опять упал. Можно жить свято, нужно жить свято и ходить перед Богом так, чтобы Он, глядя на нашу жизнь, был доволен и не стыдился, называя себя нашим Богом. Я хотел бы закончить именно на этой мысли и проповедь о том, что важно внутри себя сделать такое заключение, что будем строить, и духовное устроение, оно возможно и в сегодняшнее время, и во славу Богу мы все-таки способны, чтобы устроять из себя дом духовный. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.